Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня у нас также в студии обозреватель радио «Радонеж» Александр Артамонов. И будут другие участники сегодняшнего эфира. Прежде всего, Александр, рад вас приветствовать.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Добрый день, батюшка. Очень приятно быть в этом эфире.
Нас здесь, в этом эфире, собрала проблема, можно сказать, трагедия, которую переживает Западная Европа, точнее, Франция. То, что произошло там буквально на днях, то, что живо в воспоминаниях многих людей, то, что видели по телевизору, вот эти бесконечные интервью, выступления, заявления представителей власти, отдельных частных лиц, то, что парижане, в конце концов, говорят о том, что они пережили. И, конечно же, Александр, хотелось бы, чтобы вы первые рассказали бы глазами, скажем так, христианского обозревателя, а что же там произошло?
Благодарю, батюшка, благодарю всех за внимание. Мне это, несмотря на, естественно, очень грустную ноту, потому что радоваться смертям невозможно, и говорить как-то мажорно о том, что сотворили эти враги рода человеческого, тоже нельзя. Я не просто так и не всуе использовал этот термин. Тем не менее, давайте к сухим фактам. Я думаю, что теперь вся страна, весь мир их знает. 13-го в пятницу, это не случайно, поэтому я заостряю на этом внимание, поздним вечером в ряде точек в Париже прогремели взрывы, раздались автоматные очереди, были приведены в действие пояса смертников, шахидов, и в результате всех этих действий, на которые мы сейчас остановимся, совершенных представителями ИГИЛ, так называемого исламского государства или исламистского, как говорят в Западной Европе, погибло 123 человека, более 350 находятся в больнице, из которых, я уверен, что все слышали, более 80 в крайне тяжелом состоянии. Причем те, которые не в крайне тяжелом, могут вполне быть без руки, без ноги, но тем не менее считается, если что, их жизни под угрозой, то говорят не крайне тяжело. А крайне тяжело означает, что они, простите, при смерти. В результате этих действий Франсуа Олланд, президент Франции, заявил, что Франция вступила в войну с ИГИЛом, то есть отныне Французская республика, пятая республика по счету, считается официально в состоянии войны с террористами, и, конечно же, это было большое потрясение, наверное, банально звучит для нас, но, тем не менее, для французов, для Западной Европы, что на улицах их городов разворачиваются полномасштабные военные действия, а не просто теракты. Если позволите, батюшка, я дал бы краткую предысторию, если у меня на то есть право.
Да, конечно.
Я хотел бы просто заточить неким образом внимание на том моменте, что были, конечно, предвестники. Предвестники – это расстрел весьма нехристианского издания «Шарли Эбдо». «Шарли Эбдо», некоторые говорят «Чарли Эбдо», но по-французски правильно «Шарли», карикатуристский журнал или карикатурный журнал, похожий на наш почивший когда-то там крокодил, по-моему, он больше уже не существует, который в очень острой, полемически резкой манере дает освещение событий. В частности, совсем недавно журналисты «Шарли Эбдо» издевались, я иначе не могу сказать, над гибелью наших соотечественников над Синаем, когда упал «Боинг». И говорили, что вот опять эти русские бомбят телами своих соотечественников в позиции ИГИЛ. Ну, я даже комментировать не буду, мне неприятно это комментировать. И до этого, это тем более неприятно, Шарли Эбдо сам подвергся террористической атаке, может быть, вы об этом помните, в результате которой было убито 12 журналистов, сотрудников редакции. До этого, в 2012 году, на юге Франции были расстрелы мусульманскими террористами, другого слова не могу привести, французских военных и детей, выходящих из здания школы при синагоге. Так что взрывы во Франции гремят постоянно. Но данный теракт наиболее похож по своей морфологии, наверное, так было правильно сказать, по структуре своей для профессионалов, на теракт 1995 года, совершенный в центре Парижа на станции метрополитена парижского бульвара Сен-Мишель, когда взорвался газовый баллон, еще были взрывы в четырех точках, плюс было заложено, то есть всего 5 взрывов, и погибло очень много людей, несколько десятков человек. Хотя по масштабности ничего подобного тому, что произошло позавчера, Французская республика еще не знала. Многие считают, что эти события являются прямым следствием того, что Франция теперь активно бомбит позиции в Сирии этих самых террористов. Но, и я постараюсь все-таки здесь сократить вот эту вводную часть, а тем не менее, очень кратко скажу, что во французском обществе бытует мнение. Французские военные принимали и раньше участие в операциях антитеррористических, естественно, только в воздушных операциях наземных сил. Франция в Сирию не посылала. Но, тем не менее, эти операции носили вялотекущий характер, как раньше в Советском Союзе был такой диагноз — вялотекущая шизофрения, искусственно надуманная. Так вот, операция французских ВВС носила именно искусственно надуманный вялотекущий характер. То есть, вроде как бомбили, но вроде как не бомбили. Поэтому сами же французские обозреватели, перейдем к мнению наших коллег, некоторые из них, наиболее здравомыслящие, трезвомыслящие, заявили, что, похоже, Франция перешла теперь на сторону России с точки зрения тактики ведения анти-игиловской операции. И именно за это она и поплатилась. То есть за то, что вместо того, чтобы несколько понарошки, если можно использовать такое детское слово, бомбить, Франция стала бомбить и сражаться активно. А вот это не понравилось истинным хозяевам положения, потому что давным-давно Франсуа Олланд, никому не является секретом, берет деньги взаймы для нужд или под нужды своей страны у Катара и посредственно у Саудской Аравии. Наверное, не стоит говорить о том, что и Катар, и Саудская Аравия являются суннитскими странами, и что они вполне поддерживают такое дьявольское образование, как ИГИЛ. Дьявольское не для красного словца, потому что традиционный ислам, естественно, осуждает, в частности, и российский ислам, то, что творится в ИГИЛе, в Сирии и в Ираке, и то, что творится на сегодня вот, в Париже, то, что позавчера там было сотворено. Еще страшнее сказать, тут я поставлю точки над «и», что люди, совершившие эти зверства, потому что это были зверства, в частности, был захвачен театр «Батаклан». Я специально и намеренно не останавливаюсь на каких-то подробностях, убежден, что многие их уже видели по нашему телевидению. Французы, вы еще в этом убедитесь в ходе этого эфира, считают наше телевидение даже более осведомленным, чем французское телевидение. В любом случае, мы вещаем без цензуры. Наши коллеги, телевизионщики, вещают без цензуры, поэтому действительно можно видеть все. Французы же применяют цензуру вполне, для того, чтобы якобы не вызывать панику. Так вот, в театре «Батаклан» людей расстреливали. Расстреливали выстрелом в затылок, то есть шли по рядам и стреляли в затылок, как во время сталинских чисток, просто зрителям, сидящим в зале после захвата заложников. То есть целью было не выторговать какие-то условия, не договориться с французами, а целью было убийство. Именно это и вывело людей из привычной колеи.
Готовясь к этой передаче, я заглянул в некоторые книги, связанные с исламом, которые есть в моей личной библиотеке. Прежде всего, я обратил внимание на хадисы Бухари, исламские законы ведения войны, и то, что говорится о военных действиях, собственно говоря, с точки зрения самого Корана. И вот я обратил внимание на то, что в исламских законах ведения войны категорически запрещается даже прикрываться женщинами и детьми, когда идут какие-то военные действия. И приводится пример о том, когда Мухаммад увидел убитую женщину после боя, и он сказал: «Женщины должны быть здесь рядом. Там, где скрестились мечи, ничего такого не должно быть рядом». Я позвонил знакомому мусульманскому, скажем так, алиму, ученому, и задал вопрос, в каком случае по закону ислама человека можно казнить, предать смертной казни. Или, может быть, ислам просто разрешает там первовстречному христианину уничтожить там иудеи и так далее. Он мне сказал совершенно авторитетно, что без решения суда, точнее шариатского суда, нельзя просто так брать любого человека, там, только вот по факту, что он не мусульманин, и уничтожать его. И сослался на аяты из Корана, где сказано, убивший одного человека, убил как бы всех людей, живущих на земле. То есть даже в такой ситуации убийство неверного приравнивается к убийству всех мусульман, правоверных, благочестивых людей. А если к тому же был умерщвлен ребенок до 12-13 лет, а с точки зрения шариата все дети до этого возраста считаются неопределившимися, то он уничтожил еще большее количество правоверных, получается.
Абсолютно верно.
То есть, мне представляется, что когда говорится вот эта фраза «так называемый ислам», «так называемое исламское государство», за этим стоит история, за этим стоят тексты хадисов, собрания законов, предписаний известных алимов, ученых, даже сами коранические тексты. Исламские государства, они просто не смогли бы существовать, если бы они действовали только как ИГИЛ. Поэтому, на мой взгляд, ИГИЛ – это явление какого-то нового порядка. ИГИЛ – это новая какая-то формация или трансформация так называемого ислама, которую можно классифицировать, ну, например, как что-то чуждое древним традициям, ну, как все современные секты. Они имитируют традицию, но реально она за ними не стоит. Реально это какие-то новоделы. Их действия, вот почему Господь это попускает? И когда я обдумывал вот этот момент, почему Бог это попускает, например, там гибнут люди в метрополитене, там упал дом, там упала башня, расстреляли группу людей там на улице. Я вспомнил известный текст из Евангелия от Луки, 13 глава, потому что для нас, как для христиан, важно дать религиозную оценку этого события, а не только там этно-религиозную. Евангелие от Луки, 13 глава, с 1 стиха и ниже сказано: «В это время пришли некоторые и рассказали ему, то есть Христу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же будет и с вами. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». То есть Евангелие показывает нам, что такие события, там какой-то политический деятель перебил людей во время жертвоприношения, или там несчастный случай, упала башня, это некие знамения времени, которые должны заставить задуматься нам самим и сказать себе: эти французы были не хуже всех людей во всем мире, там, не хуже японцев, не хуже там турок или кого-то еще. Но это произошло, потому что это произошло.
Батюшка, у меня есть встречный аргумент или контраргумент. При том условии, что я скорблю, тем более, что для меня с Францией связывают очень давнишние отношения, фактически я там прожил столько же, сколько и в России, но, тем не менее, имею свой взгляд, несмотря на милость Божию, почему Господь попускает такие вещи во Франции. Вот в данном конкретном случае я не знаю, естественно, ничего, знаю, что не знаю ничего, вспомню древних философов древнегреческих, но вопрос в том, что еще давайте беседовать о Франции при помощи французских же источников. Был такой министр внутренних дел Франции, как раз его эпоха был совершен акт, террористический акт 1795 года, Шарль Пускуа, глубоко верующий человек, ну, католик, естественно, корсиканец, француз, который еще во время ООНа, мне довелось его знать, совершенно открыто заявлял, будучи старейшиной корпуса и министерского корпуса, а потом еще он стал сенатором, невозможно сражаться с мусульманами, которые верующие люди, это сектанты, но они верующие сектанты, будучи абсолютно безверными. Я это говорю к тому, что в то время, когда совершал паломничество по французским святым местам, не раз замечал полное безлюдие. Нету людей. Люди не веруют. Они в своей католической ипостаси утратили полностью веру. А когда уходит Господь, то приходят, ясно кто, бесы. И вот это безверие, спокойствие. Был такой еще французский писатель русского происхождения Волков, как-то раз я его цитировал в эфире в нашем. Он говорил, что французы спокойные грешники. Он говорил, россияне или русские, простите, беспокойные грешники, то есть мы грешим, но мы каемся, мы беспокоимся. А французы спокойные грешники, они грешат, совершенно спокойно говорят, ну, ничего страшного, ну, согрешил, ну, адюльтер, ну, что-то еще более тяжкое, ну, ничего страшного, Господь, как воспитатель детского сада, все равно все простит. Или вообще, говорят, а мы агностики. Мы в Бога-то толком и не верим, и отчитываться нам не перед кем. Поэтому сами исламисты, это важно, наверное, сказать, считают, и это важно, потому что вряд ли кто-то так широко будет это освещать, но сами исламисты считают, что они чистят Францию, что они чистильщики.
Ну, исламисты взрывали дома в Москве,
да?
Гибло огромное количество людей, они захватывали эти геройские люди с Кавказа, роддома, школы с маленькими детьми, геройствовали таким образом. Мы тоже хлебнули крови.
Но мы дали отпор.
И мы понимаем, насколько это все опасно.
Мы дали отпор.
Мне кажется, что если... мне очень понравилась первая часть вашего замечания. Во всем есть духовная подоплека. Невозможно воевать, не имея Божьего благословения на своей стороне.
Да.
И действительно, если в результате какого-то катаклизма нация делает правильные выводы, а Христос прямо говорит, да вы не думайте, что они хуже других. Если вы не покаетесь, то есть не примете какие-то нравственные решения, выводы, с вами будет то же самое. Или, может быть, даже что-то значительно более худшее. Поэтому или мы выживаем с верой наших отцов, или теряя постоянно веру наших отцов, мы теряем свои политические, стратегические, там, военные и какие любые другие позиции.
Ну, вспомни Ветхий Завет, Вавилонское пленение. То есть, если человек утрачивает веру, отказывается от себя, я могу только подчеркнуть еще раз то, что вы, мне кажется, столь боговдохновенно сказали, произнесли, то, естественно, никакого будущего такой нации нет. Отказ от своей веры, потеря себя полная. И французы, лучшая их часть, это понимают. Это звучит в французских выступлениях. Не все мертвы духовно, кто-то хочет сражаться в народе, таких людей много. Но элита Франции пронизана, пропитана англосаксонским протестантским духом непротивления злу. Ощущается точно здорово.
И в то же время вот романы Франсуа Моряка, да, с его тоской по католическому детству, по наставничеству священника, вот эта внутренняя борьба противоречий вселенского масштаба где-нибудь на кухне там, где-нибудь между одной и другой усадьбой. Все-таки есть надежда на то, что вера сохраняется. И если она сохранится, Франция выживет, если нет, она прекратит свое существование.
Батюшка, мне кажется, вы настолько сейчас правильно расставили акцент, что не могу не подчеркнуть со своей стороны. То, что вы сказали, может, для кого-то это звучит жестоко, но, по крайней мере, я это понимаю так, что иногда приходится исправлять человечество. Я, боже упаси, даже, так сказать, так вот говорить, я сейчас сказал, и сам низко раскаиваюсь, что позволил даже себе такую безликую формулировку. Мне кажется, что Господь попускает, давайте уточним, что происходят некоторые вещи. Попускает, потому что мы в эпоху 90-х все-таки еще только обретали веру массово в обществе. Сейчас, наверное, мы продвинулись, а французы призваны со своей стороны тоже ее обрести. И чтобы дать отпор дьявольщине, даже сами мусульмане традиционно, вы абсолютно, мне кажется, верно заметили, что, цитируя ислам, что они против того, что творится. Так вот, это можно делать только через веру. Французы призваны обрести вновь веру и этим суметь утвердить свои ценности, достойные своих великих имен, как вот Морьяк, тот же самый Морьяк. Но, к сожалению, эти люди ушли во многом из французского общества. Последние 30 лет творится свистопляска, безумство. Я не могу даже это никак назвать иначе, потому что сам получал среднее и высшее французское образование. И еще раз подчеркиваю, простите, дорогие братья и сестры, до чего можно дойти? Я учился при католической школе. Во Франции все религиозные школы называются католическими традиционно, никак иначе. Заставляли снимать распятие. Монументальное распятие со стен, потому что говорили, что, дескать, полно учеников, не разделяющих эти взгляды, и людям неприятно, мол, видеть перед собой мучение какого-то там человека. Я цитирую в кавычках, мне даже неприятно все равно так это говорить. Давайте снимем. И снимали. Запрещали кресты носить. Преследовали людей, которые крестики на шее носили на физкультуре. Вот увидят крестик и преследуют. Например, как в Советском Союзе. Для меня это реальность. И с тех пор, как я выучился, прошло много лет, мне все-таки к 50 стало только хуже. Категорически изгоняется любая религия. Я последний процитирую факты. Батюшке верну слово, мне и так неудобно. Но, тем не менее, уж совсем дойти до того, что люди, которые выставляли рождественский вертеп у себя в окнах, во французских городах подвергались юридическим преследованиям и очень тяжким штрафом по несколько тысяч евро. Они, дескать, провели религиозную пропаганду. Разве вам не напоминают 30-е годы? Это гонение на религию, самое типичное.
Напоминают. У нас есть выступление господина Никифорова, руководителя радиостанции «Радонеж». Мы готовы выслушать вашу точку зрения.
В том, как описываются сейчас теракты в Париже, не хватает правильных слов. Я говорю не про крепкие слова, хотя они бы здесь были бы весьма уместны. Не хватает правильных слов, которые могли бы точно описать явление, то, что произошло. Ну, а если вы не знаете правильных слов, говорили древние китайцы, как вы совершите правильные действия? Вот даже любимый мной Владимир Владимирович Путин в соболезновании Оланду сказал все верно. Но я бы его поправил. Во-первых, это никакое не варварство. Я напомню, что бомбу в лондонское метро, начиненную иголками, чтобы больнее было, бросил не дикарь с гор, никакой необразованный варвар из афганского кишлака, а молодой нейрохирург, доктор, так сказать. Так я вот и представляю себе этого изысканно образованного мальчика с тонкими хирургическими пальчиками. Во-вторых, вызов брошен не человеческой цивилизации, как пишет Владимир Владимирович. Хотя это тоже верно. Вызов брошен самой человечности. А это важная разница слов. Это разные понятия, разные слова. Потому что это слово «человечность» выводит проблему в религиозную сферу. Цивилизационными, то есть политическими инструментами, эту проблему не решить. От террористов невозможно откупиться. Им хоть весь Ашан подари. Высоси из немцев и англичан всю социалку на их дома, которые сейчас вот заполнены их роднёй, равной какой-нибудь нормандской деревушке. Они все это возьмут, не поперхнутся, и не поблагодарят. Вызов брошен человечности. Поэтому речь нужно вести о человеке и Боге, как его Творце. А далеко не все, что принято сейчас в мире называть человечностью и гуманизмом, имеет отношение к человечности и гуманизму. Скорее, наоборот. Человек – существо падшее. Ему свойственно все извращать, даже, казалось бы, самые очевидные вещи. Апостол Павел предупреждал, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. А что мы сделали? Что делают сейчас госпожа Меркель, Оланд? Что делает господин Барак Обама, его госсекретарь Керри? Что они делают? со своей проповедью безобразия, бесчеловечности, извращением человеческой природы, основ человечности, основ отношения человека с человечеством, этими гей-парадами, которые они проталкивают во всем мире. И это же не случайная вещь. Это же делается агрессивно. Это не просто некоторая такая риторика политическая. Нет, это программа по уничтожению человечности в человеке. А человек – это творение Божие. И уж будьте любезны принимать во внимание, что если вы разрушаете человечность в человеке, то вот будет происходить то, что происходит в Париже. Я сейчас вернусь к мусульманам, потому что если мы соблазнились вот этим извращением свободы, которая нам дана Богом в христианстве, во Христе Иисусе, то, что сделали мусульмане, они также виноваты. Они извратили то, что дано им было от Бога. Если вы называете своего Бога милосердным, так будьте хоть как-то похожи на своего милосердного Бога. Не позорьте Аллаха. Возьмите знамя зеленое Аллаха против всех этих людей, которые совершают бесчеловечные поступки. Я еще раз повторю, что к исламу это не имеет отношения. Под лозунгами «любыми». У нас народовольцы были в свое время, которые совершали. Это горящие мальчики, им же симпатизировала интеллигенция, как такие милые, горящие идеи пришли к ним в гостиные люди, бескорыстные, рахметовы, на иголках спали. Что они наделали с Россией? Во что они Россию превратили? До сих пор мы не можем от этого избавиться. Вот что происходит. И это происходит всюду, где мы забываем Христа, где мы забываем Бога. Что, исламу не даны те же заповеди Моисеевы, где написано «не убий»? Вам не эти заповеди даны? Нет? Поэтому, господа высокие политики, принимающие решения, мы-то простые люди, мы что, можем только сказать лишь о том, что мы думаем, как мы это все понимаем. А на самом деле, господа политики, вы должны опомниться и понять, что религия – это не некий клуб по интересам. Церковь – это не то, что просто вы из милости, из любезности защищаете, как чувство верующих. Ну, не надо оскорблять чувства ни этих, ни других. И в частности, ну, побойтесь, не оскорбляйте чувства верующих. И за это, правда, вам спасибо. Хотя бы так, хоть в какой-то степени. Но здесь, именно в церкви, которая является институтом по сохранению человечности в человеке, и совершается главное. Поэтому прислушайтесь к церкви. Прислушайтесь, что говорит вам Бог в своем заповеди. Не убивайте, не насилуйте, не прелюбодействуйте. Живите по-божески. Будете жить по-божески. И не будет вот этого теракта. Не будут сейчас эти несчастные, обманутые вами французы, англичане и так далее, ходить с новыми табличками «Je suis Paris». Не надо так. Париж – это собор Божьей Матери, а не Мулен Руж. Вот что такое Париж. Вспомните, что такое настоящий Париж. И тогда терактов не будет.
Я очень рад этим словам Евгения Константиновича. Мне очень понравилось то, как он обратил внимание на то, что Коран начинается словами «Бисмилля Рахман Рахим». И если взять любой самый авторитетный тафсир, комментарий на Коран, то объясняется, что вот эти слова, первое слово «Рахман» означает, что в этой земной жизни Творец заботится о всем творении. О верующих, о неверующих, о злодеях, о праведных, не только о людях и о животных, и о птицах. А в будущем Рахим, он будет заботиться о тех, которые жили праведно и благочестиво на земле. А окончание первой суры Корана, Аль-Фатиха, там говорится о двух категориях лиц, о тех, которые заблудились, неправильно что-то поняли в религии, к ним более мягкое отношение будет день суда, и зло и наказание тем, которые утверждали, что они в истинной религии, но при этом совершали страшные злодеяния. То есть им будет намного хуже, чем те, которые что-то недопоняли, что-то не было для них открыто. А вот эти слова, что Париж – это действительно город Божьей Матери. Каждый мусульманин может открыть Коран. Там есть целая сура, которая называется «Мариам». Она посвящена непорочному зачатию Пресвятой Девы Марии, о том, как чудесно был рожден Господь наш Иисус Христос, какие чудеса были связаны с Девой Марией. Если оценивать, сколько в Новом Завете говорится о Пресвятой Деве и в Коране, значительно больше мы можем прочитать о Деве Марии в коранической традиции. Это не случайно, потому что она отразила и поздние христианские источники. Назад к традициям, а не к новоделам. Вот это то, что очень важно. И, пожалуйста, ваше дополнение.
Батюшка, я полностью с вами согласен. Мне тем более это приятно констатировать, что у меня много родственников на Кавказе. Я частично веду свое происхождение из Кабарды, Кабардино-Балкарской республики. И действительно мусульманами почитается Мариам. А в Северной Африке, в Магребе, Алжир, Марокко, Тунис есть мечети во имя Матери Господа нашего Иисуса Христа. Они, естественно, видят мир своеобразно, считают, что речь идет о пророке, но пророк для ислама – это великий человек, ибо пророков по мусульманской традиции было всего ничего, так сказать. Собственно, вот до Иисуса, если брать мусульманскую традицию, так сказать, ветхозаветные, так сказать, и Мухаммед последний, который является печатью, потому что после него уже нет ничего. Но в любом случае, мне кажется, что эти теракты не имеют никакого отношения к исламу как к традиционной религии мира, к той религии, которая, несмотря на свою долгую историю, часто немирную относительно Западной Европы, я сказал бы, большей частью Западной Европы, тем не менее, как религия несла послание мира. И на этом сейчас настаивают представители ислама в России. Я хотел бы сказать, что очень непросто было оценить то, что произошло во Франции, ближайшим соседям французским, и в частности Германии, потому что Германия является давнишней, даже не соседка, я бы сказал бы, давнишним локомотивом Европы, партнером Франции, партнером любимым и ненавидимым через историю, так сказать, постоянно, потому что французы вели войны с немцами, а потом, естественно, имели, и имея с ними общие корни, что-то говорить, хотя бы Эльзас-Лотарингия, которая является франко-германской территорией, так сказать, иначе не скажешь, там все-таки по-немецки говорят больше, чем по-французски, я могу это констатировать. Это такая старинная Германия, сохранившаяся на территории Франции под французским флагом. Но есть еще, так сказать, земля Саар, которую французы пытались присоединить к себе, не забудем об этом, после окончания Второй мировой войны до 50-х годов, она была под французской юрисдикцией абсолютно насильственной. То есть эти две страны имеют свою традицию общения, и обе они являются сильнейшими в европейском сообществе. Я, с разрешения благосостояния, надеюсь, ведущего эфира, хотел бы к нашей беседе присоединить Олега Зиньковского, который является главным редактором русской службы, русской редакции старейшего радио, широковещательного радио Германия, радио Берлин, Бранденбург. Олег Зиньковский глубоко православный человек, наш частый гость в эфире, и я бы хотел поприветствовать его. Насколько я понимаю, он уже подключен нашим звукооператором.
Да, конечно, Ирине. Мы ждем.
Олег, вы слышите нас? Олег, добрый вечер.
Слышу вас очень хорошо. Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, Александр. Приветствую всех слушателей радио «Радонеж» в России.
Вы не могли бы нам рассказать, что и как сейчас происходит, какие силы бушуют в политической жизни Германии, просто в обществе, даже, я бы сказал, может быть, настроение простых людей из-за того, что произошло. Ведь ясно же, что это касается не только Франции, вся Европа, не люблю это выражение, содрогнулась, потому что, наверное, другого термина, другого глагола бы я не подобрал. Олег, как видится это вам из Берлина? Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, начать нужно, наверное, с того, что, конечно, все немцы, не знаю, в подавляющем большинстве своем искренне глубоко потрясены, сочувствуют, сострадают выражают свои соболезнования. Сегодня прошел траурный марш по центру Берлина. Несмотря на проливной дождь, собрал несколько сот человек. И уже даже ночью, когда произошел трагический теракт, когда только пошли эти сообщения, люди стали собираться у посольства Франции в самом центре Берлина, у Бранденбургских ворот. А посольство Франции находится на площади, которая называется Паризе-Плац, то есть Парижская площадь, название говорящее. И там ставили свечки, тоже выражали свои соболезнования тогда по горячим следам. То есть страна, конечно, охвачена волной солидарности. Эту волну солидарности озвучивают политики. Канцлер Ангела Меркель с непривычной для нее эмоциональностью обратилась к Франции, выразив, ну, во-первых, соболезнования, во-вторых, заверив во всевозможной поддержке. И использовал такие выражения для такого суховатого канцлера, который является политикой, которым является Меркель, очень-то несвойственная. Она сказала, что мы проливаем слезы вместе, или плачем, или проливаем слезы вместе с французами, предположим. То есть это очень эмоционально. Сегодня президент Германии Йоахим Гаук, публично выступая, употребил слово «война». Террористы объявили войну не только Франции, но и всему свободному миру. То есть, как мы видим, да, уже даже сама по себе риторика, подбор слов говорит о глубокой какой-то эмоциональной вовлеченности, что это не просто так, вот не протокольные соболезнования, а действительно люди тронуты. И я вижу это, собственно, и по своему кругу знакомых. Все-таки Франция, все-таки Париж, это глубоко задевает людей, душ людей. Угу. Не просто какой-то город, а очень жизнелюбивый город. Франция для многих, это, может сказать, в какой-то мере олицетворение Европы, что ли, да? Во многом
университетской Европы.
Да, совершенно верно. Поэтому действительно очень глубоко соучастие того, что испытывает немецкое общество. Но это вот здесь и сейчас, это срез момента. Конечно, понемногу люди задаются вопросом, а что же дальше, какие же выводы делать, какие политические выводы делать из того, что в Париже произошло. И здесь можно сказать, что с политической точки зрения люди, которые влияют на судьбы страны, политические элиты, они, конечно, разошлись, что ли, по тому, как оценивают последствия теракта и какие делать выводы из этого. Не секрет, всем это, наверное, известно, что Германия – та страна Евросоюза, которая в процентном отношении принимает львиную долю беженцев, направляющихся сейчас в Европу из регионов, охваченных боевыми действиями в Сирии и в Ираке. Три четверти, больше трех четвертей этих беженцев устремляются именно в Германию, и Германия их принимает. Если в абсолютных цифрах говорить, то прогнозируют у нас до конца года, что будет принято с января по декабрь более миллиона человек, а в общем-то эксперты называют уже цифру и в 1,5 миллиона. Это много. В Германии живет там 82-83 миллиона человек. В процентном отношении это очень и очень немало. Конечно, на общество оказывается очень большая нагрузка, какая угодно, инфраструктурная, финансовая, культурная. То есть вот нужно одномоментно, получается, на протяжении нескольких месяцев принять, разместить, попытаться начать интегрировать несколько сот тысяч человек, которые, ну, родом совсем уж не отсюда, и не похожи, и на языке не говорят, и вообще относятся к совершенно другому культурному, как сейчас принято говорить, бэкграунду, да, совершенно другого культурного происхождения. Это вызывает в обществе самые разные эмоции, самые разные реакции. Есть и их очень много, таких немцев, которые говорят «добро пожаловать» и собирают там для детей игрушки, а для мигрантов там одеяло, которых, может быть, где-то не хватает. А есть и те, которые говорят, что это волна миграции, которая фактически не контролируется сейчас немецкими властями, непонятно, кто въезжает в страну и кто в ней остается, она таит в себе определенные риски. И, конечно, вот эта политическая точка зрения насчет рисков, она терактами, произошедшими в Париже, очень усилена. Поскольку мы теперь знаем, конечно, наверное, рановато, еще вот этот туман не рассеялся, дым от стрельбы из огнестрельного оружия еще не рассеялся, но, тем не менее, мы знаем, по крайней мере, поступают такие сведения, что как минимум один из террористов, которые действовали в Париже, прибыл в Европу из Сирии и, собственно говоря, вот по именно этому так называемому балканскому пути, то есть он выдавал себя за беженца, скажем так, из Сирии, и он прошел этим путем через Грецию, через Австрию, и вот оказался в результате во Франции. И, конечно, это вызывает в Германии вопросы у многих экспертов, у многих политиков, которые занимаются внутренней безопасностью, безопасностью. Вот если такой человек мог в Париже оказаться и начать там взрывать и стрелять, то, ну, значит, такие могут оказаться в Германии и могут производить здесь похожие действия. То есть что делать, каким образом застраховать себя от этого? Дискуссия идет сейчас очень интенсивно на этот счет.
Уже Ватикан сделал заявление где-то месяца 4 назад о том, что есть опасения, что те люди, которые они приезжают в Европу, они не готовы к интеграции. Это действительно другая культура, это действительно другая религия, это действительно другое понимание нравственных общечеловеческих ценностей, свой взгляд на жизнь. И при всем при этом, хотя Папа Римский призывал, чтобы каждый приход сделал что-то для беженцев, на эту реальность они тоже не могут закрывать глаза, это другие люди. И, конечно, было бы более целесообразно, например, для выходцев из исламской части Сирии создавать нормальные условия в той же Турции, а христианских беженцев с Ближнего Востока адаптировать в Европу. Их адаптация в европейский христианский мир, в сообщество христианских городских, даже сельских общин, будет более естественна, протекать, чем нежели люди другой религии, другого менталитета, другого понимания жизни. К сожалению, мне кажется, кто-то наталкивает одну группу на другую, кто-то не хочет, чтобы это происходило таким цивилизованным, естественным путем.
Ну, мне кажется, вы абсолютно правы, батюшка, но, наверное, затруднительно сейчас говорить с парижанами о мирном сожительстве с этими людьми. Придется, конечно, об этом говорить, потому что пока эмоции хлещут через край, и наш коллега, берлинский Олег, сейчас, мне кажется, очень правильно передал накал страстей, который в том числе в немецком обществе, хотя во Франции больше эмоций, а немцы, ну, все-таки коснулось Парижа, слава Господу, не Берлина, немцы уже начинают задумываться, а что делать дальше, каким образом организовать вопрос.
У нас сегодня марафон, хотелось бы выслушать и других участников, если вот, они у нас есть.
Вы знаете, я предложил бы, для того, чтобы понять, насколько сильны вот эти эмоциональные моменты даже людей высоких, послушать все-таки мнение человека из Парижа, который находился фактически в эпицентре произошедших терактов, едва не попал в них сам, разминулся с террористами менее чем на час, а параллельно он политик крупный, ближайший советник Саркози по восточноевропейским вопросам, входит в его малый штаб, сам по себе глава политического движения, бывший евродепутат, и только что оставил пост он первого заместителя министра внутренних дел Франции, он был главой службы собственной безопасности ССБ МВД, как говорят, Франция. Зовут его Иван Бло, и мы обратились к нему, я думаю, что не безинтересно было бы понять, чем сами парижане дышат, как они представляют.
Прежде всего, мы выскажем сожаление.
Конечно.
Наши сердца с французами.
Увы, ничего не скажешь. Народом. Давайте послушаем его.
Bon, d'abord, je dois vous dire que j'ai... Alors, d'abord, on est très sensible, bien sûr, à ces dépôts de fleurs qui ont été retranscrits quand même dans les télévisions françaises à Moscou. Ça, très franchement, je dirais que ça a beaucoup étonné les Français, parce que les Français ne pensaient pas
Je fais la traduction tout de suite. Français были очень сильно удивлены тем, что россияне многочисленными толпами пришли и передали цветы, положили цветы к посольству Франции. Oui, Yvan?
Alors, en ce qui concerne les réactions autour de moi, alors je dois vous dire que ma famille a été touchée très directement parce que je revenais de Moscou avec ma femme et ma fille et on a déposé ma fille exactement à l'angle de la rue de la Fontaine au Roi où 5 personnes ont été assassinées une heure après.
Дело в том, что Иван лично пострадал, едва не пострадал от этой истории, потому что его дочь живет на улице, где произошел взрыв. И он только что возвращался из Москвы как раз со своей супругой и дочерью и высадил дочь на той улице, где в скором времени прогремел взрыв. Oui, on vous écoute.
Si l'avion avait une heure de retard, ben on se serait retrouvé en plein milieu de la fusillade.
И дело в том, что если бы самолет задержался на один час, то он оказался бы в самой гуще событий вместе со своими близкими. Allez-y. Bon.
Alors, cela dit, Paris est comme mort. Déjà hier, c'est un samedi, d'habitude, il y a beaucoup de gens qui font leurs courses. La ville était vide. Et aujourd'hui, dimanche, évidemment, encore plus. Il y a personne dans les rues, il y a très peu de voitures qui circulent. C'est un peu comme s'il y avait une sorte de couvre-feu.
На улице очень мало машин, ощущение, что введен комендантский час. Париж как будто вымер, люди не ходят за покупками, и никто пытается не выходить из домов.
Bon, moi, à titre personnel, je n'ai pas été surpris du tout, parce que j'ai travaillé 10 ans dans l'antiterrorisme.
Я не был нисколько удивлен, потому что 10 лет, говорит Иван, я работал в антитеррористическом подразделении МВД Франции.
Tous les mois, depuis 5 ans, on déjoue un attentat grave en France. À peu près tous les mois.
Во Франции,
il y a un projet d'attentat.
Во Франции почти что каждый месяц в течение 5 лет, последних 5 лет, приходится раскрывать какой-то заговор, связанный с организацией теракта.
En général, les services secrets arrêtent les terroristes avant qu'ils fassent leur action.
То есть получается то, что обычно секретные службы останавливают террористов до того, как они совершают свою акцию.
Mais il était inévitable, vu le nombre de projets, qu'un jour un attentat finisse par réussir.
Но, к сожалению, неизбежно, что с учетом количества проектов, один из терактов наконец-то, как это ни страшно, удался.
Alors, quelle va être la conséquence maintenant sur la vie politique française? Parce que, vous savez sans doute, nous avons des élections régionales à la fin du mois.
Et, как вы знаете, в конце месяца у нас будут региональные выборы, поэтому каковы будут последствия для французской политической жизни?
Tout le monde s'attend à une progression du Front National, évidemment.
Et все ожидают, что будет прогресс национального фронта, конечно.
Le seul parti qui concurrence le Front National sur ces sujets-là, sur l'immigration et le terrorisme, c'est le parti de Sarkozy.
Единственная партия, которая оказывает конкуренцию национальному фронту по поводу иммиграции и терроризма, это партия бывшего президента Франции Николя Саркози.
Alors on verra qui convaincra le mieux les Français. Est-ce que ce sera Sarkozy ou Madame Le Pen? Les socialistes de toute façon auront un mauvais score.
И мы увидим, кто лучше сумеет убедить французов, Саркози или мадам Ле Пен. В любом случае, я думаю, то, что у социалистов будет плохой счет.
Je crois que l'État français a commis beaucoup d'erreurs.
Думаю, что французское государство совершило много ошибок.
Ce matin, j'ai lancé un tweet pour dire que ce n'était pas Bachar el-Assad qui a organisé cet attentat à Paris.
Я утром услышал то, что не Башар Асад, услышал такое мнение, организовал этот взрыв в Париже.
J'ai eu des centaines de félicitations pour ce tweet.
И дело в том, то, что меня сотни людей приветствовали по поводу того, что я заявил, что не Башар Асад организовал это дело.
Les gens savent très bien qui sont les coupables. Ce n'est pas Bachar el-Assad, c'est l'armée islamique d'Irak et de Syrie.
Конечно же, люди хорошо знают, кто настоящий виновник. Это, конечно, не Башар Асад, а это исламская армия Ирака и Сирии.
Et de plus en plus de gens critiquent le gouvernement français pour ses trop bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar et avec la Turquie.
И все большее количество людей, французов, критикуют французское правительство за его связи с Катаром и с Турцией.
Nos services secrets soupçonnent très sérieusement ces trois pays de financer l'armée islamique et le terrorisme.
Наши секретные службы очень серьезно подозревают эти государства в финансировании терроризма и исламской армии.
Par contre, cet attentat, comme toutes les choses malheureuses, parfois a de bons côtés.
К сожалению, и напротив, в чем-то совершившийся теракт имеет и позитивные стороны.
Le bon côté, c'est que les Français comprennent que la Russie avait raison depuis très longtemps.
Можно сказать, что хорошая сторона. Наконец-то французы поняли, что Россия была права, и уже давно.
Les Français comprennent que le président Poutine a eu raison de dire que l'ennemi, c'était l'armée islamique, d'abord, et pas Bachar el-Assad.
И дело в том, что президент Путин, поняли французы, давно и правильно уже заявлял, что настоящий враг – это не Башар Асад, а это исламистская армия.
J'ajouterai que ces milliers de fleurs qui ont été mises devant notre ambassade à Moscou renforcent и сантимент про-русс.
Я могу добавить, что пророссийские чувства углубляются благодаря тем цветам, тем тысячам цветов, которые были возложены к входу в французское посольство российскими сочувствующими гражданами.
Je suis obligé de constater qu'il n'y a pas eu de mouvement de solidarité pareil à Washington.
Я вынужден проконстатировать, что, к сожалению, не было такого же движения солидарности в Вашингтоне.
Maintenant, pour l'avenir, tout le monde est très inquiet, car on pourrait avoir d'autres attentats demain.
И, конечно же, в будущем, по поводу будущего, все очень волнуются, потому что, возможно, это не последний теракт, а будут еще.
Bien sûr, je crois qu'on a une très bonne police et une très bonne justice, mais on a laissé entrer toutes sortes de personnes sans discernement.
Я понимаю, что у нас очень хорошая полиция и очень хорошая служба, но, к сожалению, мы впустили беспрепятственно на свою территорию большое количество лиц.
On a des renseignements très précis sur un des terroristes.
У нас есть очень точные сведения по поводу одного из террористов.
Ce terroriste est arrivé par la Grèce, a obtenu une entrée en Europe, en Grèce, comme réfugié.
Этот террорист прибыл в Европу через Грецию и сумел в Греции получить статус беженца.
Alors ce genre de réfugié qui vient en France ensuite pour tuer les Français, ça ne donne pas une bonne réputation aux autres réfugiés.
И, конечно же, трудно говорить о хорошей репутации для беженцев, когда один из них совершает такой акт на нашей территории.
Mais je crois que cette fois-ci, vraiment, ici, tout le monde a compris qu'on était en guerre contre les terroristes islamistes.
И я думаю, что наконец-то все поняли, что мы состоим в войне с исламистскими террористами. D'accord.
Il y a un proverbe français qui dit «un homme averti en vaut deux».
И существует французская пословица, которая говорит «за одного битого двух небитых дают».
Écoutez, je ne crois pas, mais moi, mes informations me disent qu'ils ont tiré avec des Kalachnikov.
Я не думаю, что это правильная информация по поводу похищения оружия из марсельской казармы. Я думаю, и согласно моей информации, там стреляли Калашниковы.
Par ailleurs, il y a un trafic d'armes gigantesque dans les banlieues françaises depuis plusieurs années.
Но надо сказать, что во французских предместьях колоссальный трафик подпольного оружия, который уже несколько лет существует.
Donc je crois que c'est peu probable que ces armes viennent de ce vol qui lui est très réel.
Так что я думаю, что скорее всего именно из этого источника поступило оружие, участвующее в теракте, чем то та кража, которая произошла в Марселе.
Вашим услугам.
А вот сервис. Merci beaucoup. Au revoir.
Я бы предложил также послушать немедленно мнение второго парижанина Александра Трубецкого. Он является председателем общества «Франко-российский диалог», и он является также представителем общества «Белой эмиграции Франции». Ну, естественно, речь идет о потомках, о детях белых эмигрантов. Он тоже находился в Париже в момент совершения теракта и хотел бы кратко, более кратко, чем Иван Блоб, по этому поводу высказаться.
Хочу вам рассказать впечатление, которое создалось у нас после вот этого теракта, когда произошел в пятницу вечером. Ну, во-первых, я о нем узнал довольно поздно, потому что занимался вечером другими делами, пока мне кто-то не позвонил, чтобы сообщить. Тогда мы подключились к телевизору и, в общем, стали следить за тем, что происходит. Подключили телевизор французский, но и быстро российский. И оказалось, что российский передает гораздо больше информации, как ни странно, чем французский. Я думаю, это объясняется тем, что из-за избежания паники во Франции. Но, тем не менее, вообще через два телевизора можно было понять всю картину. Конечно, и впечатление такое, что в пятницу, конечно, все ошеломленные тем, что происходит, начинают постепенно приходить, в общем, в себя, понимать, что опасность, которая якобы находится у других, также находится и у нас. В субботу уже, значит, люди более анализируют ситуацию, задают вопросы. Там, конечно, правительство сделало несколько объявлений, в том числе президент, в том числе премьер-министр и так далее. Что интересно, что весь Париж был пуст, потому что все крупные магазины, универмаги закрылись, многие кафе, рестораны закрылись. можно было свободно по Парижу ездить, никакой пробки, все у себя сидели, какие-то, можно, ошеломленные, и ждали известия и так далее, постепенно узнали, сколько жертв, сколько раненых, сколько тяжело раненых и так далее. Я, между тем, получил очень хорошее сообщение. Мне сообщили в Севастополе, что все храмы там служили панихиды. Во Франции, я не знаю вообще, служили ли панихиды в католических церквах. Может быть, да, может, нет, но об этом никто не говорил. Потом я узнал, что во многих российских храмах то же самое молились. Вот такая разница в подходе. Потом, значит, можно еще сказать, что все-таки Франция, вот, может быть, получила то, что должна была получить. Потому что еще 3 недели или месяц тому назад один из министров осмелился сказать, что поощрение джихада не является нарушением французских законов. Понимаете, как... Я не знаю, что этот министр сегодня думает, но я эту хочу фразу точно найти и, конечно, ему напомнить. Так что вот, что можно сказать. Сегодня, значит, в воскресенье уже начинается другой этап в населении, когда население начинает именно протестовать. А что делает правительство, что делает полиция? Почему так не следят? Потому что оказалось, что один из террористов был известный уголовник. И знали уже давно, что он перешел, в общем, в активный исламизм. Значит, за ним никто не следил. Так что это все-таки довольно удивительно. С другой стороны, тут у нас назревает то, что есть действия этих террористов, которые приходят с других стран. Так что это труднее противодействовать, чем следить за своими. А тут приехали, в основном, говорят, из Бельгии и так далее. Теперь сейчас будет, в общем, более тесное сотрудничество между полициями разных стран. Интересно, выступление сегодня было бывшего премьер-министра Полисирака Ален Жюпе. Он скорее атлантист, он не прорусский. И еще совсем недавно он говорил, что насчет Сирии, говорил, что надо избавиться от ИГИЛа и от Башара Асада. Сегодня он утром сказал, вот я так говорю и так думал, теперь надо, мы поняли, что приоритет это борьба с ИГИЛом. Может быть, нужно даже договориться с Башаром Асадом, а потом разобраться, кто будет в будущем управлять Сирией. Так что постепенно приходит к линии, которая защищает Россию. И он даже добавил, что надо работать со всеми, американцами, что он делает уже давно, но и с Москвой. Так что вот такие постепенно созревают новые подходы. Вот что я могу сказать на сегодняшний день. Я лично нет никаких, ни одного знакомого, который попал в эту акцию террористическую, так что мы можем молить Бога, что нас помиловали. Правда, я живу за городом, но тем не менее знакомые могли оказаться в этих местах. Меня удивляет то, что очень мало говорят о сочувствии, которое происходит в России. Мне, в общем, косвенно рассказали, что, например, напротив французского посольства в Москве вчера собиралось чуть ли не 3000 человек. Здесь нигде не упоминалось ни в радио, ни в телевидении и так далее. А то, что сочувствовали американцы, англичане, другие страны Европы, это все время рассказывают.
Наше сочувствие с вами и наши молитвы, они тоже
надеяться, что, во-первых, наши западные державы созреют и поймут, кто настоящий враг, и примут соответствующие меры и найдут соответствующих союзников, среди которых будет Россия. Вот что я могу сказать на сегодняшний день.
Я думаю, что каждое выступление было очень емкое, очень важное. И для наших радиоприхожан действительно, вот как некая панорама, мы увидели всю картину. Но эта беседа не была бы полной, если бы мы не вспомнили слова из Писания в книге «Бытия», 49 стих, сказано, что надо ограничивать и гнев, надо ограничивать и ярость. Даже тогда, когда и гнев, и ярость законны, сказаны проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Но в то же время святитель Иоанн Златоуст писал: «Надлежит и гневаться, ибо человек здравый знает, когда сдерживать гнев, а когда проявлять его в полной мере». Спасибо всех, Христос.
Спасибо, Господи.